Коридор на его этаже, темный и тихий, тянулся дугой обшарпанной, песочного цвета терракоты в зеленоватом свете аварийных светодиодов, словно уснувший пустой аквариум. Раздражающе грохоча колесами чемодана, Норберт лавировал среди велосипедов, которые не разрешалось здесь ставить, но велосипедисты все равно это делали, словно уверенные, что их ежедневные страдания наперекор погоде дают им права, недоступные обычным смертным. Он отсчитывал номера на дверях, как в отеле. В этом доме он жил уже несколько лет, но какая-либо точка отсчета отсутствовала. Лишь нескончаемая дуга коридора и одинаковые, имитирующие древесину двери. Успокаивающе щелкнул замок, издав четкий, свойственный исправному механизму, металлический звук. Квартира встретила Норберта полузабытым родным запахом, смешанным с легкой затхлостью и пылью. Вставив ключи в гнездо, он бездумно щелкнул пальцами, чтобы включить свет, но омнифона у него не было, так что ничего не произошло. Потом он начал щелкать ручным выключателем, пока до него не дошло, что еще слишком рано, и электричество дадут только в половине шестого, а значит, и душем тоже не воспользуешься. У него имелся аварийный генератор, работавший от пневмопривода, но в баллоне со сжатым воздухом не было давления. Раздалось лишь анемичное, словно на последнем издыхании шипение, генератор заворчал и смолк. «Всегда перед отъездом заменять баллон», — сообщил Норберт несуществующему омнифону. Найдя на ощупь походный фонарь с динамомашиной, он завел пружину до упора и поставил устройство на прилавок, отделявший кухонный уголок. Честно говоря, он настолько устал, что ему расхотелось спать, он лишь дрейфовал в некоем туманном пространстве, словно лунатик. Фонарь тихо жужжал, заливая комнату тусклым желтоватым светом триодов, в котором квартира казалась еще меньше обычного. От двери до окна едва можно было сделать пару шагов. Компактная машина для проживания. «Ладно, я дома», — объявил он. Никакой реакции не последовало. «Дорогая, я вернулся», — попробовал он еще раз. Снова ничего. Норберт знал, что в холодильнике ничего нет, поскольку перед отъездом опорожнил его и выключил, но все равно туда заглянул в тщетной надежде найти что-нибудь не портящееся в герметичной упаковке. Что-нибудь, кроме фалафеля, клонированного тунца, риса с овощами или похлебки из жирной баранины. И еще он нуждался в питье. Вода, кола, молоко, чай, что угодно. А потом снова еда. Лучше всего что-нибудь польское, домашнее, со свининой, копчености, колбаса, соленые огурцы, приличный сыр, настоящий хлеб, глоток чего-нибудь покрепче, табачная сигарета после блокировки датчиков. Целая палитра преданных анафеме, выброшенных в специальные магазины, облагаемых высокими налогами, а иногда и запрещенных продуктов. Поставив фонарь на пол, он обшарил кухонные шкафчики, рассчитывая на свой атавистический инстинкт, мучивший его с детства. Он всегда припрятывал какие-то запасы на случай катастрофы, внезапной пропажи в джунглях или вторжения инопланетян, вне зависимости от реальной необходимости. Проблема заключалась в том, что когда он уезжал, у него имелись только деньги из неприкосновенного запаса и билет. Беспорядки в Дубае стали единственной его надеждой на приличный ивент, который позволил бы ему оттолкнуться от дна. В итоге, прежде чем закрыть за собой дверь, он сожрал даже запасы макарон и риса, которые в обычном доме болтаются до бесконечности, дожидаясь великого момента приготовления чего-нибудь с нуля. Норберт обшаривал собственный дом, словно агент тайной полиции, заглядывая в самые разные закоулки, поскольку знал себя. В последнее время нужда часто заглядывала ему в глаза, и ему уже доводилось приклеивать липкой лентой снизу к столам пачки контрабандных сигарет Джуннаньхай или Цзиньлинь, или засовывать шоколадные батончики в контейнер для капсул с кофе. Он обыскал кухонные шкафчики с дотошностью африканского таможенника, но единственным, что ему удалось обнаружить, оказалась пачка подозрительных крекеров с добавлением водорослей нори, пакет сгущенного молока и банка домашнего клубничного варенья, оставшегося после какой-то из встреч тайного общества дегустаторов. Едва он уселся за стол, намереваясь приступить к столь странной трапезе, как, наконец, включили электричество, так что он смог развести сгущенку водой из-под крана и получить что-то вроде стакана молока. Крекеры с водорослями имели привкус соленого манго, и их явно не следовало есть вместе с вареньем. Последнее, что он помнил, как достал из стенного шкафа футон и постельное белье, после чего развернул его на полу.
Футон. Японский матрас.
Он проснулся часов через 8, все еще уставший, с ощущением, что мог бы без труда спать и дальше, но его снова мучил голод. К тому же он боялся снова заснуть. Он очнулся, лежа навзничь и сдавленно крича. Перед его глазами все еще стояли падающие, словно тряпичные куклы, люди в белых деждашах, пропитанных струящейся по бетону кровью. В ушах звучал треск выстрелов, вокруг бегали люди с перепуганными лицами. Он видел остекленелый туннель аэропорта и пляшущих безумцев с пустыми взглядами, заполненными белым шумом, словно экран настроенного на несуществующий канал телевизора. По коридору шли двое в черных, обтягивающих конькобежных комбинезонах с ярко освещенными лицами и пистолетами в руках. Проходя мимо безумцев, они поднимали пистолеты, раздавался выстрел, и очередной человек валился наземь, безвольный, как тряпка, или корчась в агонии, а в воздухе на долю секунды возникало облачко распыленной крови, и о металлический пол звякала гильза. В конце концов он сам уставился в черное отверстие горячего, воняющего порохом дула, из которого сочился голубоватый дым. «К вашим услугам», — сказал кролик. Какое-то время Норберт лежал на футоне, водя по своей миниатюрной квартире ничего не понимающим бараньим взглядом, а потом покрутил головой и сел. Дом. Оливковое ковровое покрытие, пустые стены, скрывающие внутри себя шкафы и шкафчики с облицованными пастельного цвета фанерой дверцами, столик для коктейлей. Минималистичная мебель под окном из стеклянных пластин и хромированных труб, где на подоконнике обитало неуничтожимое деревце бонсай из модифицированной корейской сосны, покрытое зеленой клонированной кожей кресло. Зашедшим вдоль всей комнаты окном внизу виднелись кварталы невысоких домов 20 века, перемежавшихся более поздними многоквартирными домами самых странных форм, похожими на застывшие кристаллы. Много неба и кабацкий лес на горизонте. Сейчас, однако, вид состоял в основном из грязноватого тумана и маячивших в нем серых призраков зданий. Внутренность квартиры выглядела столь же безлико, как и бесчисленные номера отелей, в которых ему доводилось жить. Четыре стены, что-то для сна, какое-то окно. По-настоящему она превращалась в родной дом, когда он опускал свернутый под потолком голодисплей, включал музыку, садился в кресло и смотрел что-нибудь, читал или окружал себя призраками пейзажа из своего фотобанка и размышлял, потягивая алкоголь, если его удавалось достать, или чай, если в свою очередь удавалось достать его. Если подумать, то его дом частично располагался в Меганете, а частично в матовом черном кубе дата-сейфа из титана и матового фуллерена с ребром в 12 сантиметров, в котором находились три блока памяти по гептобайту каждый. Там он хранил свое прошлое, свои мечты и свой дом. Запахи, звуки и образы. Все те места, которые ему хотелось бы видеть в окно и иметь на расстоянии вытянутой руки. Все те творения, бывшие словно звуковой дорожкой его души, которые он тщательно собирал по всему Меганету в течение многих лет. Все книги и фильмы, сопровождавшие его как верные друзья. Всех женщин, которых он потерял, но остававшихся рядом. Имея свой собственный дата-сейф, он мог построить дом где угодно. Была бы крыша над головой и четыре стены, защищающие от внешнего мира. Достаточно было организовать какое-нибудь место для сидения, динамики, голопроектор и кивком пробудить к жизни собственное убежище. А если бы он лишился дисков, у него имелись копии, спрятанные в личных облаках в сети. Он был бродягой. На этом основывалась его философия. Дом и личная жизнь сводились к переносной минимальной версии. Квартира, состоявшая из базовых удобств, пространство 4 на 6 шагов, не считая кухонного уголка и ванной, окно, раскладной стол. Что у него могли отобрать? Немного одежды и эту клетку? В случае необходимости он мог собраться за 10 минут и уйти пешком, а вечером, расставив несколько динамиков и проекторов, окружить себя домом где-нибудь в другом месте. Его окно выходило на старый рассыпающийся дом, который десятилетиями стоял пустым, обрастая рощицами деревьев, вырывавшихся среди потрескавшихся бетонных плит, пока в каком-то году не ввели кадастровый налог. По-тихому, в рассрочку, и не спрашивая ничьего мнения. Внезапно те, кто жил в собственных домах и на собственной земле, но не имел сельскохозяйственной лицензии, оказались разорены. Все, кто сбежал в деревню, кто заработал денег и хотел провести годы на пенсии в собственном домике, кто всю жизнь выплачивал кредит за дом и клочок земли, кто не имел официальных бумаг, подтверждающих занятия сельским хозяйством, но всегда жил на селе и не имел ничего другого,